У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем читать и анализировать произведение князя Владимира Адоевского «Русские ночи». Прежде чем перейти к рассмотрению ночи шестой, нужно обязательно отметить один немаловажный факт. В ней, более чем в какой другой, мы находим много рассуждений, собственно, религиозных. Она и открывается следующим диалогом, имеющим вначале вид философского, затем мистического, а затем плавно перетекающего в чисто религиозные рассуждения, которые, я бы даже сказал, в чем-то смыкаются с рассуждениями теперешних конспирологов. Таких моментов, как мы увидим, будет еще немало в тексте «Русских ночей». Привожу фрагмент этого диалога. Фауст. «Если б я был из ученых, я бы тебе сказал с Шеллингом, что с незапамятной древности ночь почиталась старейшими существ, и что недаром наши предки-славяне считали время ночами. Если б я был мистиком, я объяснил бы тебе это явление весьма просто. Видишь ли, ночь есть царство, враждебное человеку силы. Люди чувствуют это, и чтоб спастись от врага, соединяются, ищут друг друге пособия. Оттого ночью люди пугливые, оттого рассказы о привидениях, о злых духах ночью производят впечатление сильнее, нежели днем. И оттого люди, — прибавил, смеясь Вячеслав, — по вечерам весьма прилежно стараются убить враждебную силу картами, а карселева лампа разгоняет домовых. Ты не остановишь мистиков этой насмешкой, — возразил Фауст. Они будут отвечать тебе, что у враждебной силы две глубокие хитрые мысли. Первая — она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней. А вторая — сравнить людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце. Карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила употребляет для достижения своей двойной цели. Ибо, во-первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт. И, во-вторых, главное, за картами все равны. И начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный человек, и глупец. Нет никакого различия. Последний глупец может обыграть первого философа в мире. А маленький чиновник – большого вельможу. Представь себе наслаждение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть Ньютона или сказать Лейбницу. Да вы, сударь, не умеете играть. Вы, господин Лейбниц, не умеете карт в руки взять. Это якобинизм в полной красоте своей. А между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами под видом невинного препровождения времени поддерживаются потихоньку почти все порочные чувства человека. Зависть, злоба, корыстолюбие, мщение, коварство, обман – все в маленьком виде. Но не менее того, все-таки душа знакомится с ними. А это для враждебной силы очень, очень выгодно. Конец цитаты. Во все том же «Бдении шестой ночи» мы находим еще ряд высказываний, отсылающих нас к религиозному осмыслению различных мировых явлений и тайн. Скажем такое. Чем выше мы от земли, тем слабее действует на нас природа. А следующая фраза этого же высказывания имеет уже самое непосредственное отношение к учению православных отцов. Звучит она так. «Подниматься от земли, не оставляя ее». Афоризм вполне в духе лествицы преподобного Иоанна, игумена Святой Горы. Тот же Виктор, чью фразу я только что процитировал, высказывает еще одну мысль, по духу тоже очень близкую к православным святым отцам, в частности, к Макарию Великому. Цитирую. «Вы, господа мечтатели, выдумали прекрасную уловку, чтоб отделаться от положительных вопросов, вы принялись уверять, что язык человеческий недостаточен для выражения наших мыслей и чувств. Мне кажется, что скорее недостаточны наши познания. Если бы человек предался чистому, простому наблюдению той грубой природы, которая у вас в таком загоне, но, заметьте, наблюдению чистому, уничтожив в себе все свои собственные мысли и чувства, всякую внутреннюю операцию, тогда он яснее понял бы и себя, и природу, и нашел бы даже в обыкновенном языке достаточно для себя выражений». Конец цитаты. Здесь уже намечен непосредственный переход к важнейшей теме искусства, точнее, взаимозависимости результатов творения и начальной религиозной позиции, занятой при этом Творцом, которая находит наиболее полное отражение в новелле «Последний квартет Бетховена», равно как и служащий своеобразным ее продолжением новелле «Импровизатор», главная мысль которой может быть выражена в довольно простой, но зато и емкой формуле. Чтобы творение было правильным, творец должен верить в Бога. И добавлю, доверять Богу, а не своим эмоциям. Следовательно, вверять и свою собственную судьбу, и судьбу своего творения в его волю. Цитирую диалог Виктора и Фауста, в котором, между прочим, прежние философские позиции этих героев взаимно изменяются с поворотом на 180 градусов. Читаем. «Фауст, ничья музыка не производит на меня такого впечатления. Кажется, она касается до всех изгибов души, поднимает в ней все забытые, самые тайные страдания и дает им образец. Веселые темы Бетховена – еще ужаснее. В них, кажется, кто-то хохочет с отчаяния. Странное дело. Всякая другая музыка, особенно Гайднова, производит на меня чувства отрадные, успокаивающие. Действие, производимое музыкой Бетховена, гораздо сильнее. Но она вас раздражает. Сквозь ее чудную гармонию слышится какой-то нестройный вопль. Вы слушаете его симфонию, вы в восторге. А между тем у вас душа изныла. Я уверен, что музыка Бетховена должна была его самого измучить. Однажды, когда я не имел еще никакого понятия о жизни самого сочинителя, я сообщил странное впечатление, производимое на меня его музыкою, одному горячему почитателю Гайдна. «Я вас понимаю», — отвечал мне гайднист. «Причина такого впечатления та же, по которой Бетховен, несмотря на свой музыкальный гений, может быть, в высшей степени, нежели гений Гайдна, никогда не был в состоянии написать духовной музыки, которая приближалась бы к ораториям всего последнего». «Отчего так?» – спросил я. «Оттого», – отвечал гайднист, – «что Бетховен не верил тому, чему верил Гайдн». Виктор. «Так, я этого ожидал. Да скажите, господа, что вам за охота смешивать вещи, которые не имеют ничего между собой общего? Какое влияние убеждения человека могут иметь на музыку, на поэзию, на науку? Трудно говорить о таких предметах, но мне кажется очевидным, что если что-либо постороннее может действовать на произведения эстетические, то разве степень знания? Знанием, очевидно, может расшириться в художнике круг зрения. Ему здесь должно быть просторнее. Но как ему досталось это знание, каким путем, темным или светлым, до этого поэзии нет никакого дела. Недавно кто-то имел счастливую мысль составить новую науку. Физическую философию или философскую физику, которой цель – действовать на нравственность посредством знания. Вот, по моему мнению, одна из самых дельных попыток нашего времени. Фауст. Знаю, что это мнение теперь торжествует, но скажи мне, отчего никто не призовет к постели больного такого медика, который был бы известен за отъявленного атеиста? Кажется, что общего между микстурой и убеждениями человека? Я согласен с тобою в одном – необходимости знания. Так, например, вопреки общему мнению, я убежден, что поэту необходимы физические науки. Ему полезно иногда не сходить до внешней природы, хоть для того, чтобы уверяться в превосходстве своей внутренней, а еще и для того, что, к стыду человека, буквы в книге природы не так изменчивы, не так смутны, как в языке человеческом. Там буквы постоянные, стереотипные. Много важного поэт может прочесть в них, но для того, прежде всего, ему нужно позаботиться о добрых очках. Конец цитаты. В желательности наличия, более того, необходимости только что упомянутых добрых очков, автор призывает убедиться своего оппонента, а заодно и читателей, посредством новеллы «Импровизатор», относящейся уже к седьмой ночи. Тема невозможности воплощения замысла, столь знакомая, наверное, всем творческим людям, это тема, которая определяла содержание последнего квартета Бетховена, в новелле «Импровизатор» находит еще более парадоксальное и фантастическое преломление, ибо обретение творческого дара происходит посредством бесовского насилия над душою человека. Явную связь последнего квартета с импровизатором отмечают и герои «Русских ночей» на страницах, описывающих «Седьмую ночь». Читаем. «Измена, господа!» – вскричал Вячеслав. Фауст нарочно выбрал этот отрывок из рукописи вместо ответа на наши вчерашние возражения. «Ничего не бывало», – отвечал Фауст. «С моей стороны тут не было никакого фокус-покуса. Я читал номер за номером. Я уверен, что даже хозяева, сбирая доставленные им заметки, предоставили учреждение их последовательности лучшему систематику времени». Вячеслав, и ты хочешь нас уверить, что просто случай соединил Бетховена с импровизатором, когда в том и другом одна мысль, но выраженная с противоположных сторон? Ростислав, не знаю, шутил ли с ними Фауст по своему обыкновению, но признаюсь, случая я еще не заметил в природе. В ней, например, с большой постепенностью связаны царство растительное с царством животным. Даже трудно определить, где кончается одно и начинается другое. А между тем одно служит, по-видимому, совершенным отрицанием другому. Все важнейшие органы растения на его поверхности. Внутри часто совершенная пустота. Мочки корня – органы питания. Листья – органы дыхания. Брачные ложи между душистыми лепестками – все снаружи. У животных, напротив – все эти органы бережно скрыты внутри под несколькими покровами, а снаружи видны лишь кожа, волосы, роговое вещество, органы менее важные, почти не имеющие чувствительности. Мне всегда жизнь животных представлялась ответом на жизнь растений, а человек – судьей между ними. Если природа разыгрывает эту драму между своими низшими произведениями, то неужели она предоставляет свои высшие, то есть человеческие, произведения какому-то случаю? Произведение человека, что бы то ни было, огромное ли пиитское творение, откровенный ли разговор, беспечная ли заметка путешественника, я уверен, что есть причина, почему одно из этих явлений следует за другим, в том, а не в другом порядке. Хотя часто мы не можем ее постигнуть. Точно так же, как нам непонятно, почему явления столь противоположные, как ночь и день, следуют одно за другим постоянно. Виктор. Но прежде следует доказать, действительно ли произведения человека стоят на одной степени с произведениями природы. Не говорю уже, превосходят их. Конец цитаты. Далее приведенные рассуждения находят выход в сферу естественно-научную, которой мы покамест не станем касаться, продолжив размышления об импровизаторе, главные мысли которого таковы. Что делать человеку, если его мучают не могущие быть реализованными творческие потенции, а Бог этой реализации не допускает? Может быть, тогда реализовывать их вопреки его воле? Кажется, именно так и происходит в импровизаторе. Парадоксально уже само условие, которое ставит перед импровизатором, вернее, будущим импровизатором. Так как герой покамест не получил этого титула, мучающимся невозможностью воплощения внутреннего дара в конкретные формы врач-колдун. Получив дар свободного поэтического самовыражения, говорит он герою, пересказываю текст своими словами, «Ты должен будешь все знать, все видеть, все понимать». Это естественное для безгрешного Адама условие, заключенное с Богом, оборачивается пожизненным кошмаром для гордого и тщеславного героя Адоевского, получившего этот дар от сатаны. Кошмарным настолько, что он даже близко не мог это вообразить, соглашаясь на сделку с последним, после которой он получает каббалистический свиток, и вот при каких обстоятельствах. Уже сами эти обстоятельства должны были его насторожить. Читаем. Сегелиель положил одну руку на голову поэта, а другую на его сердце, и самым торжественным голосом проговорил. «От тайных чар прими ты дар. Обо всем размышлять, все на свете читать, говорить и писать. Красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах, на всех языках». Сегелиель сунул в руку поэту какую-то бумагу и поворотил его к дверям. Когда Киприяно вышел от Сегелиеля, то доктор с хохотом закричал: «Пепе, фризовую шинель! Агу!» раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во втором действии Фрейшюца. Киприяно принял слова Сегелиеля за приказание камердинеру, но его удивило немного, зачем щеголеватому, роскошному доктору такое странное платье. Он заглянул в щелочку и что же увидел? Все книги на полках были в движении. Из одной рукописи выскочила цифра 8, из другой – арабский алиф, потом греческая дельта. Еще, еще, и, наконец, вся комната наполнилась живыми цифрами и буквами. Они судорожно сгибались, вытягивались, раздувались, переплетались своими неловкими ногами, прыгали, падали. Неисчислимые точки кружились между ними, как инфузории в солнечном микроскопе. И старый халдейский полиграф бил такт с такой силой, что рамы звенели в окошках. Испуганный Киприяно бросился бежать опрометью. Когда он несколько успокоился, то развернул Сегелиелеву рукопись. Это был огромный свиток, сверху донизу, исписанный непонятными цифрами. Но едва Киприяно взглянул на них, как оживленный сверхъестественную силою, понял значение чудесных письмен. В них были расчислены все силы природы. И систематическая жизнь кристалла, и беззаконная фантазия поэта, и магнитное биение земной оси, и страсти инфузория, и нервная система языков, и прихотливое изменение речи. Все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию. Непредвиденное разложено в ньютонов бином. Поэтический полет определен циклоидой. Слово, рождающееся вместе с мыслью, обращено в логарифмы. Невольный порыв души приведен в уравнение. Перед Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки. В это мгновение высокое таинство зарождения мысли показалось Киприяно делом весьма легким и обыкновенным. Чертов мост с китайскими погремушками протянулся для него над бездною, отделяющую мысль от выражения, и Киприяно заговорил стихами. Конец цитаты. Полный ужас своего дара, как следствие дьявольской сделки, он постигает после первого же публичного выступления, успех которого подтверждается изрядным гонораром. Продолжаю прерванную цитату. В торжестве, с полным кошельком, но несколько усталый, он возвратился в свою комнату. Хотел освежить запекшиеся уста. Смотрит, в стакане не вода, а что-то странное. Там два газа борются между собою, и мириады инфузорий плавают между ними. Он наливает другой стакан, все то же. Бежит к источнику, издали серебром льются студенные волны. Приближается опять то же, что и в стакане. Кровь поднялась в голову бедного импровизатора, и он в отчаянии бросился на траву, думая во сне забыть свою жажду и горе. Но едва он прилег, как вдруг под ушами его раздается шум, стук, визг, как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые поршни продираются сквозь груду каменьев, как будто железные грабли цепляются и скользят по гладкой поверхности. Он встает, смотрит. Луна освещает его садик. Полосатая тень от садовой решетки тихо шевелится на листах кустарника. Вблизи муравьи строят свой муравейник. Все тихо, спокойно. Прилег снова. Снова начинается шум. Киприяно не мог заснуть более. Он провел целую ночь, не смыкая глаз. Утром он побежал к своей Шарлотте искать покоя, поверить ей свою радость и горе. Шарлотта уже знала о торжестве своего Киприана, ожидала его, принарядившись, приправила свои светло-русые волосы, вплела в них розовую ленточку и с невинным кокетством посматривала в зеркало. Киприана убегает, бросается к ней, она улыбается, протягивает к нему руку. Вдруг Киприана останавливается, уставляет глаза на нее. И в самом деле было любопытно. Сквозь клетчатую перепонку, как сквозь кисею, Киприана видел, как трехгранная артерия, называемая сердцем, затрепетала в его Шарлотте, как красная кровь покатилась из нее и, достигая до волосных сосудов, производила эту нежную белизну, которую он, бывало, так любовался. Несчастный, в прекрасных, исполненных любви глазах ее, он видел лишь какую-то камер-обскуру, сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости. В ее миловидной поступи лишь механизм рычагов. Несчастный, он видел и желчный мешочек, и движение пищеприемных снарядов. Несчастный, для него Шарлотта, этот земной идеал, перед которым молилось его вдохновение, сделалась анатомическим препаратом. В ужасе оставил ее Киприана. В ближайшем доме находилось изображение Мадонны, которой бывало прибегал Киприана в минуту отчаяния, который гармонический облик успокаивал его страждущую душу. Он прибежал, бросился на колени, умолял, но, увы, для него уже не было картины. Краски шевелились на ней, и он в творении художника видел лишь химическое брожение. Несчастный страдал до неимоверности. Все. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, все чувства, все нервы его получили микроскопическую способность, и в известном фокусе малейшая пылинка, малейшее насекомое, несуществующее для нас, теснило его, гнало из мира. Щебетание бабочкина крыла раздирало его ухо, самая гладкая поверхность щекотала его. Все в природе разлагалось перед ним, но ничто не соединялось в душе его. Он все видел, все понимал, но между ими людьми, между ими природою была вечная бездна. Ничто в мире не сочувствовало ему. Конец цитаты. В сущности, то, к чему приходит импровизатор в некой преувеличенно гротесковой форме, отображает то состояние духа, которым страдают и читающие эту рукопись герои русских ночей, а заодно и современный им мир, пытающийся жить без Бога и всецело полагающийся на подсказки сатаны, реализовывающего себя и свои замыслы через науку. К этой теме мы обратимся в одной из следующих передач, а непосредственно следующую посвятим краткому рассмотрению большой новеллы или даже повести «Себастьян Бах», в которой вроде бы предлагается вариант мирного, можно даже сказать, гармоничного сосуществования человека со своим даром. Так это или не так, каждый может решить для себя, прочтя текст Себастьяна Баха. А мы, как я уже сказал, в следующей передаче попробуем сделать это вместе.